В эфире «Большая игра». Мы собирались начать сегодня с очень важных новостей, о очень важных событиях, а именно визита президента Путина в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Но начать я должен с печальной новости. Поступило сообщение о том, что погиб известный украинский политик, бывший депутат Верховной Рады Украины, яростный критик Зеленского Илья Кива. Смерть насильственная. Украинские СМИ сообщают о причастности СБУ. Вот такая ситуация. Мы поговорим о ней. С нами в студии находится Александр Дугин, который знает, к несчастью, об украинском терроризме, что говорится, не понаслышке. А сейчас давайте посмотрим, что заявил президент Путин, когда он приехал в Объединенные Арабские Эмираты.
Сегодня наши отношения, благодаря вашей позиции, вышли на беспрецедентно высокий уровень. И действительно, Объединенные Арабские Эмираты – главный торговый партнер России в арабском мире. В прошлом году товарооборот увеличился на 67,7%. В этом году, я думаю, будет даже больше. Продвигаются и промышленная кооперация, реализуется ряд крупных проектов в нефтегазовой сфере. Мы сотрудничаем и по линии ОПЕК+, и, конечно, придаем должное значение гуманитарным связям. Развиваются туристические обмены. В прошлом году почти 1 000 000 туристов из России, 900 тысяч с небольшим посетили Арабские Эмираты.
Ну и предстоят переговоры президента Путина в Саудовской Аравии с наследным принцем, который является фактическим правителем королевства. Виталий Наумкин, академик, научный руководитель Института Востоковедения, многолетний директор института и человек, который действительно является, с моей точки зрения, и не только с моей, самым авторитетным востоковедом в России. Виталий, в чем значение визита президента России?
Мне кажется, это не просто визит, а это венец определенного процесса, который был начат и президентом Путиным, и правителем Объединенных Арабских Эмиратов, процесс, который движется вперед бурными темпами и который охватывает все сферы практически экономической, политической и военно-технической, в определенной мере культурной жизни. И это совершенно уникальный, вообще, я бы сказал, поворот, в общем-то, в системе внешнеэкономических, внешнеполитических связей России. Для нас это очень важный партнер. Это уникальное государство, которое быстро модернизируется. И несмотря на американские санкции и на такой топор, который, как некоторые зловредные особа, наши критики говорят, висит над Эмиратами за то, что они так сотрудничают с Россией. Это 3 американские базы, 3 500 военнослужащих американских, которые там расквартированы. Но похоже, что американцы побаиваются эмиратчиков, эмиратская.
Почему побаиваются?
Потому что очень независимо они себя ведут, и очень сильно они растут и по своему повлиянию, по весу, и по реальной роли, и по уважению, которое испытывают к ним страны региона, очень быстро продвигаются вперед, и затронуть или угрожать, размахивать дубиной над Эмиратами, это дороже себя обойдется. Мне кажется, что это очень важный момент, который проявляется как раз в независимой политике Объединенных Арабских Эмиратов. Это признак независимости, суверенности, и поэтому визит Путина в этих условиях, он очень важен и важен для нас.
А как насчет визита в Саудовскую Аравию, визит, который начнется в самое ближайшее время?
Ну, примерно то же самое. Конечно, Саудовская Аравия находится, может быть, в начале пути модернизации, которую проводит Мухаммед бен Сальман, наследный принц Саудовской Аравии, который, как вы правильно сказали, фактически является правителем. И здесь то же самое происходит. И Саудовская Аравия подтягивается к Эмиратам по сотрудничеству с Россией. И особенно здесь нужно назвать вот этот вот формат ОПЕК+, где обе страны в последнее время, несмотря на всякие, помните, вы даже тогда вопрос когда-то задавали там слушатели, что останутся ли они на прежних позициях, остались, никуда не подвинулись. И саудовцы, и эмираты, они сохранили приверженность этому формату, они не хотят поддаваться американскому давлению, они следуют своим национальным интересам.
Спасибо. Но в то же время опять идут военные действия в Газе. Действия очень серьезные. Мы поговорим о них через несколько минут опять с академиком Наумкиным. Но вот сейчас я бы хотел спросить вас. Карен Шахназаров, генеральный директор Мосфильма и очень крупный режиссер. Я часто вам задаю такого рода вопрос. Как это выглядит? Как это воспринимается? Вот я помню, когда 7 октября была атака Хамаса, то, в общем-то, у большинства людей, по крайней мере в России, да и точно на Западе, было ощущение солидарности с Израилем, что это кошмар, который принять невозможно. Но вот прошло уже больше 2 месяцев, да, почти. И я вижу, что у людей совсем другая реакция. А у вас?
Ну, в принципе, мы это предсказывали. Если помните, на вашей же программе мы говорили как раз сразу после, ну, уже после 7 октября, и, так сказать, когда последовали же слова жесткие, там, Нетаньяху, мы говорили о том, что Израиль попал в ловушку. И, как говорится, в определенной степени, скажем так. Потому что чем больше он будет применять силу, несоразмерную ситуации, тем больше будет кадров с гибнущими палестинскими детьми, то, соответственно, 7 октября будет забываться. В наше время все новости, даже самые ужасные, они быстро уходят на второй план. А это все больше и больше будет нарастать. И это, конечно, не может не шокировать, когда ты видишь кадры там, как ребенка вытаскивает из-под завалов, там, так сказать, совершенно душераздирающие кадры. И, конечно, на мой взгляд, это наносит очень серьезный ущерб вообще репутации Израиля. И я бы сказал, такой в определенной степени судьбоносный вообще ущерб. Это в целом это меняет как бы облик Израиля, как, в общем, которому, безусловно, были многие основания сочувствовать, как там преследуемый, который старается каким-то образом все-таки наладить мирный процесс, да, там, время от времени там применяет силу, но все-таки это не было до такой степени, не выглядело до такой степени катастрофично, как сейчас. И это, конечно, на мой взгляд, не... Это, как говорил Толеран, это хуже преступления, это ошибка. Вот так вот это выглядит.
Это ошибка, я уверен, для Израиля. А вот как насчет Соединенных Штатов? Как бы, мне кажется, что администрация Байдена хочет сидеть на двух стульях. Причем не просто как-то вот балансировать, а так очень крепко сидеть. И на том, и на другом, в зависимости от того, что ей в данный момент выгодно. А на Ближнем Востоке ей хочется сидеть на стуле, ну, если хотите, великой державы, которая озабочена нарушениями гуманитарных норм. И вот посмотрите, что говорит по этому поводу Мэтью Миллер, представитель Госдепартамента.
Насилие на Западном берегу в этом году достигло уровня, невиданного со времен Второй Интифады, а тревожные события последних недель еще сильнее усугубили ситуацию. Это включает и небывалую вспышку нетерпимости со стороны израильских поселенцев, которые нападают на палестинцев и уничтожают их имущество, вытесняя целые общины, и насилие со стороны палестинских экстремистов против израильских мирных жителей. Сегодня, как ранее заявлял президент Байден, Соединенные Штаты принимают меры для борьбы с эскалацией насилия на Западном берегу путем введения новой политики визовых ограничений.
Ну, звучит очень хорошо. Александр Дугин, философ, и по вашему учебнику геополитики занимались в Академии Генерального штаба. И вот когда смотришь на, что реально делают Соединенные Штаты, какой американский вклад в геополитику Ближнего Востока, мне кажется, что очень многие будут смотреть не что говорит представитель Госдепартамента, а какие вооружения представляются Израилю и на каких условиях. И я, по крайней мере, не слышал, что есть какое-то, как говорят в Америке, conditionality, какие-то условия предоставления помощи Израилю. Вот как вы считаете, в разгар американской избирательной кампании вообще есть хоть какая-то перспектива, что администрация Байдена проявит гражданское мужество и действительно начнет требовать от Израиля вести себя несколько более сдержанно? Или все это слова, слова хорошие, слова и не более?
Мне кажется, ситуация с геополитической точки зрения такова, что уже то, как Соединенные Штаты прореагировали на начало этого конфликта, предоставив исключительно Израилю свою военную помощь и угрожая всему арабскому миру, уже сделало необратимо жест. На самом деле арабский мир, исламский мир в целом сейчас увидел, насколько пристрастна и необъективна американская политика. Если и были какие-то иллюзии, сейчас их просто нет. Другой вопрос, когда это достигнет степени такой, что исламский мир по-настоящему ополчится на США, по-настоящему, это вопрос времени. Но то, что этот уже разлом произошел, на мой взгляд, это необратимо. Второе, то есть Израиль, это еще одна проблема, потому что Америка полагает, что может контролировать хоть кого-то, а оказывается, она вообще никого на Ближнем Востоке контролировать не может. Исламский мир от нее отшатнулся, а Израиль на любые приглашения, предложения там быть помягче или приостановить, он просто совершенно никак не реагирует, потому что здесь еще одна мессианская модель. Они считают, что они правы, израильтяне, а все остальные им должны служить, в том числе и американцы. И третье, то, что вы сказали, Дмитрий, справедливо, это выборы в США, которые на самом деле обращаются к третьему субъекту, к американским избирателям, а для этого нужна помощь мощного произраильского лобби в самих США. И вот Байден и его администрация совершают сейчас, на мой взгляд, одновременно три действия, которые дискредитируют Америку как великую державу, способную хоть что бы то ни было, хоть где-то решать. Ссориться с арабским миром, пуская под нож все усилия последних десятилетий, создать видимость хотя бы, что Америка над схваткой и озабочена интересами обоих противостоящих сторон. Ссориться с арабским миром, выпускает джин израильского, совершенно другой, не слушающий Америку, другого мессианского националистического уровня, который будет продолжать уничтожать Газу, несмотря на то, что говорят американцы, и одновременно в внутренней политике, завися от произраильского лобби, они должны все равно это все покрывать. Я думаю, что вот это три стула, а не два. И, на мой взгляд, на них никто не хочет сидеть, они разъезжаются. Причем с каждым моментом эти три стула вступают в глубочайшее геополитическое долгосрочное противоречие. А администрация Байдена оказалась заложниками этой ситуации. Я не думаю, что они этого хотели. Но я не думаю, что они самоубийцы. Потому что пустить под нож американскую политику там, нескольких десятилетий, ну, никакому самому, там, скажем, антиамериканскому агенту влияния в голову не придет. Это потом невозможно. То есть то, что сейчас происходит, это фактически зримый и ощутимый крах американской гегемонии, американского лидерства, в том числе на Ближнем Востоке, и тот же визит в Объединенные Арабские Эмираты президента Путина доказывает, что арабский мир ищет других ориентаций. Они недавно вступили в БРИКС, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, так же, как Иран, это заявление о многополярности, они проводят независимую политику, и в этом отношении Путин, который взял совершенно другую позицию, который с самого начала призывал от имени России к примирению с учетом всех сторон, ни в коем случае не занимая позицию, вот мы-то как раз и оказались настоящими, ответственными, учитывающими интересы всех, справедливыми лидерами в мировом масштабе. И вот этот прием, удивительный прием в Объединенных Арабских Эмиратов, вот, пожалуйста, это знак, символ признательности Ближнего Востока, арабского, исламского мира. И, на мой взгляд, это просто некая символическая пощечина Западу, который оказался в этой печальной ситуации, что бы они ни говорили.
Виталий, у меня к вам вот такой вопрос. и Александр, и Карен, и надо признаться, я, мы как бы оба исходим из того, что то, что делает Израиль, повредит и ему, и Соединенным Штатам в арабском мире. Но я хочу быть уверен, что это действительно так. Поэтому я буду секунду адвокатом дьявола. А разве не правда, что многие арабские правительства за последние годы, ну, охладели к решению палестинской проблемы, как главной темы дня? Что для них главной темой стала оппозиция Ирану? Я даже слышал от некоторых видных арабских дипломатов, включая одного министра иностранных дел страны Персидского залива, что они даже не возражали, чтобы Израиль нанес мощный удар по Ирану, потому что так они не хотели, чтобы у Ирана была атомная бомба. Может быть, мы преувеличиваем негодование в арабском мире? То есть я понимаю, что есть негодование арабской улицы, а вот как насчет арабских правительств?
Ну, вы отчасти правы, действительно, есть проблема.
Я не прав, я адвокат дьявола.
Нет, ну, значит, дьявол, может быть, отчасти, так сказать, вмешивается слишком активно в наш диалог. И адвокату, может быть, пытается как-то перетянуть на свою сторону. У него это, во-первых, не получится. Во-вторых, надо сказать, что действительно была сильная вражда. Но она традиционная. Соперничество между Ираном и особенно монархиями Аравийского полуострова. Но преувеличивать это не нужно. И мне кажется, что здесь я не хочу ни в коем случае быть обвиненным в том, что я там какую-то утечку информации, да и у меня я ей не обладаю. Но мне почему-то кажется, что правы те, кто думает, и может быть не безосновательно, что визит Путина, который, конечно, очевидно, готовит площадку для начала с 1 января следующего года работу БРИКС в новом формате, где будет и Саудовская Аравия, и Эмираты, и Иран, готовит эту площадку к какому-то примирительному процессу. Вот эти три страны. С Ираном, да. Я же сказал, Иран, Саудиты и Эмираты. Они будут теперь эти три страны взаимодействовать в формате БРИКС. Но это же надо готовить, должен быть какой-то процесс. И, наверное, этот процесс, коль скоро правители всех этих трех стран пошли на это, на этот шаг, и завтра сюда приезжает президент Раиси, иранский, и будут переговоры с Путиным, мне кажется, я могу быть неправым, но можно предположить, и многие аналитики предполагают, что здесь уже фактически Россия как бы вступила на путь какого-то, вот как Александр правильно сказал, какого-то разумного, мудрого посредничества, которое поможет, даже, может быть, не ставя такую задачу, но она все равно приведет к какому-то примирению. Мне кажется, это один из очень важных моментов вот этого визита, который, может быть, поставит, если не полностью точку на вот это острое соперничество, или сделает его, как-то смягчит его между Ираном и арабскими лидерами, особенно арабских монархий. Там есть глубинные, конечно, противоречия конфессионального плана и иного, и конфликт интересов. Но я думаю, что пребывание в БРИКС безусловно смягчит этот процесс острый. Безусловно смягчит. Мне кажется, что в этом смысле нужно рассматривать этот визит с точки зрения его особой значимости в плане укрепления БРИКС.
Карен, я знаю, что вы не эксперт по Ближнему Востоку. Но я знаю, что вы большой эксперт по психологии человека, особенно больших масс. И вот что говорит ваша информированная интуиция? Перешло в данном случае количество в качество, и арабский мир действительно сделает какие-то серьезные негативные выводы в отношении Израиля и Соединенных Штатов? Или как бы понегодует, а дальше стерпится, слюбится?
Ну, мне кажется, конечно, это мне не кажется, что это произойдет незамедлительно. Я вот согласен, что тут и позиции лидеров арабских стран, все это присутствует. Но у меня ощущение, ну вот да, чисто интуитивно, что какой-то Рубикон перейден. Вот что как-то это какой-то принципиальный момент, и почему я говорю, что вот мне кажется, в этом ошибка руководства Израиля. И я понимаю, кстати, в какой ситуации руководство в то же время оказалось после этого действительно чудовищного теракта. Вроде надо реагировать и, так сказать, силу проявлять, и понятно, что, так сказать, и израильтяне, народ Израиля крайне эмоционально все. Это все понятно. Но вот все равно ощущение, что здесь вот чисто стратегически, геополитически вот какие-то неточные шаги были приняты. Потому что вот все-таки интуиция мне подсказывает, что какой-то Рубикон перейден. И он не в пользу ни Израиля сейчас, к моему сожалению, потому что, в принципе, я много раз был в Израиле, хорошо, много у меня друзей, ну, у многих из нас, естественно, связывает и в арабском мире, но какой-то очень важная какая-то черта, линия перейдена. И вот это, мне кажется, не в пользу и Израиля, будущего Израиля, и не в пользу Соединенных Штатов. Я вот с Александром Гелевичем в этом согласен.
Ваше мнение? Перейден Рубикон?
Ну, я думаю, насчет Рубикона можно поспорить, конечно, но, наверное, все-таки вы правы, может быть, Карен такое на больное место надавил, потому что действительно ситуация страшная. Она страшная, она так просто не разрядится. Но я хотел бы к этому добавить, поскольку ваш вопрос был очень обширный, он затронул и палестино-израильский конфликт. Мне кажется, что, опять же, возвращаясь к визиту нашего президента, здесь, безусловно, можно с абсолютной уверенностью предположить, что палестино-израильский конфликт был среди вопросов, которые затрагивались в ходе переговоров в Эмиратах и будут затронуты вот сейчас.
Ну, Путин прямо сказал, что он это будет затрагивать.
Конечно, конечно. И поэтому вот одно измерение – это площадка БРИКС и Иран с монархиями, а второе измерение – это Палестина-Израиль. И здесь тоже России есть что сказать. И Россия, поскольку позиция была заявлена, да, нужно создавать палестинское государство, и вот сейчас что может сделать для этого Россия, как она может подтянуть себе арабских партнеров, новых партнеров, на такой близости, так сказать, никогда не стояли отношения с аравийскими монархиями. Я думаю, это очень серьезный вопрос, и мне хочется надеяться, что здесь будут достаточно серьезные успехи.
Академик, спасибо. Уходим на рекламу. Вернемся буквально через несколько минут и поговорим о терроризме и о том, ответственны ли за этот терроризм и более конкретно украинский терроризм Соединенные Штаты. Уходим на рекламу. Только что директор ФБР Крис Рей сделал заявление о том, с какими беспрецедентными вызовами в области безопасности сталкиваются Соединенные Штаты. Давайте послушаем.
Та обстановка, в которой мы сейчас находимся, является самой уникальной за всю мою карьеру. В прошлом были времена, когда одиночные угрозы различной степени появлялись то тут, то там. Но я никогда прежде не видел такого, чтобы все угрозы возрастали сразу и одновременно. Именно это обстоятельство делает сегодняшнюю обстановку настолько неопределенной. Иран за последние несколько лет пытался убить наших бывших советников по национальной безопасности прямо здесь, на американской земле. Он пытался похитить, а затем убить американского журналиста прямо посреди Нью-Йорка. Иран совершал кибератаки на детские больницы в Новой Англии и, как вишенка на торте, пытался вмешаться в президентские выборы 2020 года. Вдобавок к своей безрассудной агрессии на Украине, Россия владеет одной из самых обширных и прогрессивных сетей для кибератак в мире. В США у них есть очень много сотрудников разведки. Кроме того, они предоставляют тихую гавань для киберпреступников. И это только начало списка.
Ну, я очень сожалею, что господин Рей смешал вместе терроризм на Ближнем Востоке и деятельность российской разведки в Соединенных Штатах. Я ни разу, подчеркиваю, ни разу не слышал ни от каких американских официальных лиц заявления о том, что Россия в Соединенных Штатах занимается терроризмом или поддерживает терроризм. Просто никогда такого я не слышал. И я общался в Вашингтоне со многими официальными лицами, со многими лицами, которые долгие годы были аналитиками в разведке. И просто повторяю, такой темы не было. А что касается Ирана, академик Наумкин знает это гораздо лучше, чем я, но это несомненно установлено, что Соединенные Штаты позволяли Израилю, а иногда и прямо помогали Израилю убивать иранских ученых. И, по-моему, Виталий, не только ученых.
Не только ученых, нет.
И поэтому вот когда господин Рей говорит таким образом, как будто откуда ни возьмись, ни с того ни с сего возникают эти угрозы Соединенным Штатам, я бы мог только сказать, что неплохо было бы директору ФБР посмотреть в зеркало. Я уверен, что в его большом офисе в Вашингтоне, я там никогда не был, но я уверен, что у него там есть свой личный туалет, что там должно быть зеркало, так что ему должно быть нетрудно пойти и посмотреть. И это особенно мне приходит в голову сегодня, вот когда произошло это убийство Ильи Кивы, который неоднократно в прошлом выступал на программе «Большая игра». Я не имел чести быть с ним лично знакомым, но на «Большой игре» он выступал весьма часто, весьма эффективно. Вот давайте посмотрим, что он говорил.
Зеленский спровоцировал войну, которая сегодня забрала 500 000 украинских жизней. Да, я являюсь идеологическим врагом тех, кто торгует детьми, тех, кто пропагандирует пидорастию, кто разворовал и уничтожил мою страну, кто устроил геноцид украинского народа.
Двоевластие и конфликт, он всегда закладывался Вашингтоном в самом начале прихода той или иной команды. Я вам искренне хочу сказать, я с наслаждением смотрю и жду, когда эти мрази перегрызут горло друг другу, а этот момент он настанет.
Зеленский на самом деле находится в шаге от гражданской войны. Все, к этому уже готово.
В шаге уже сегодня от того, чтобы украинские войска в ВСУ развернулись и пошли на Киев.
Не знаю, что точно произошло, я имею в виду, как это было сделано, какие механизмы были использованы в принятии решений, мы этого не знаем. Но мы знаем, что с точки зрения достаточно осведомленных украинских изданий, это было сделано службой безопасности Украины. И мы тоже знаем, Александр Дугин, что в прошлом службу безопасности Украины, в том числе ее высшее руководство, хвасталось, что они были причастны к террористическим актам на российской территории, в том числе и в Москве. Вот когда вы слышите, что такое могло произойти, якобы, я понимаю, в Московской области. Вот какая ваша реакция? Вы поражены, что такое могло быть сделано? Или это повторение пройденного? Хочу напомнить, что пытались совершить террористический акт против вас лично. В ходе этого злодейства погибла ваша дочь.
Вы знаете, но вот когда вы соединяете высказывание Рэя, главы ФБР, и то, что новости об убийстве Кивы, и здесь возникает очень такая совершенно дикая диспропорция. Он ничего не сказал о реальных террористических актах ни со стороны Ирана, ни тем более со стороны России. Были предотвращены какие-то попытки куда-то инфильтрироваться, что-то сделать, что не было
сделано. Со стороны России вообще не...
А со стороны, да, со стороны России просто тихая гавань для каких-то киберпреступников, что, в принципе, не подлежит никакой верификации. И вот это с одной стороны, это баланс. И он говорит, что это беспрецедентно, это ужасно, он такого не испытывал. А в это одновременно происходит совершенно санкционированная тем же Соединенными Штатами террористическая война против Ирана, против палестинцев, против русских, которой руками украинских наймитов внутри нашей страны, в Москве, уничтожает тех, кому им заблагорассудится.
Вы считаете,
без всякого осуждения.
То есть вы считаете, что это украинскими руками делают Соединенные Штаты на территории России?
Ну, смотрите, логика-то именно такая. Они обвиняют Россию и террор против нас. Они обвиняют Иран, террор против Ирана. Они обвиняют исламский мир, террор против исламского мира. То есть на самом деле американцы, мало того, что они использует свои прокси для проведения террористической деятельности против их неугодных, всех тех, кто бросает вызов им и их гегемонии, но они еще и жертв обвиняют в том, что жертвы и есть террористы. Вот здесь как бы не была жестокой, как бы не был жестоким накал геополитической войны между нами и ими, как бы не были уже развиты двойные стандарты, потому что это действительно они нас называют врагом, мы тоже признали, да, раз вы нас считаете врагом, ну и вы тоже враг, мы уже действительно пришли к такому прямому лобовому столкновению. Но есть
министр обороны США не меньше назвал Россию врагом.
Да, да. И смотрите, но тем не менее, но есть же какие-то правила даже ведения войны. И если вы используете террор, и если вы убиваете нас с помощью своими руками, ну хотя бы не обвиняйте в отсутствующей террористической деятельности нас, либо приводите примеры. Ноль примеров. Голословные утверждения и реальный террор против нас. Вот это вызывает на самом деле какое-то совершенно особое же чувство. То есть вот есть война войной, противостояние противостояние, но есть правила ведения хотя бы корректного противостояния, борьбы цивилизаций. Мне кажется, что в Америке совершенно забыли о существовании какой бы то ни было доказательной базы, какой бы то ни было справедливости. Они действительно могут утверждать все, что угодно, делать все, что угодно, причем безнаказанно, и обвинять в жертву, что она еще и виновата, цинично. То есть мне вот это заявление, которое мы только что посмотрели, оно производит просто шокирующее ощущение какой-то запредельным цинизмом Америки. Они прибегают к террору, поощряют террор, культивируют террор и, не находя ни одного аргумента, ни одного примера, ни одного подтверждения, обвиняют в терроре тех, против кого они сами его используют.
Ну, я, к сожалению, с вами согласен, но я бы их ситуация еще и похуже. Потому что цинизм это предполагает, что, по крайней мере, люди ведают, что творят. А вот мое опасение, зная байденовский Вашингтон, что они даже не понимают, что они творят. Они, и, кстати, многие другие в Конгрессе, они даже в своей голове отказываются признать связь между американскими действиями и то, что они получают в ответ. Именно поэтому я и уделяю такое внимание заявлению господина Рея. Потому что если его эти вызовы беспокоят, то, может быть, было бы полезно подумать, а что могли бы Соединенные Штаты сделать, чтобы не подвергаться подобного рода опасностям. И это не значит признать свои ошибки, это не значит сказать, что мы как бы не исключительные. Но нужно понимать, ну вот, что если ты не хочешь, чтобы тебя сбила машина, ты можешь сказать... что вот и есть много пьяных водителей, что есть много хулиганов. И это нужно это иметь в виду и думать о правилах дорожного движения, о том, что могут сделать полиция. Но в первую очередь должен спросить себя, а хочу ли я перебегать улицу в темноте, в недозволенном месте?
В неположенном месте.
И вот мне кажется, что вот такого рода ну, как бы простейший анализ часто в Вашингтоне, к сожалению, не приходит в голову. Но вот сегодня в этом плане особый день. Потому что сегодня Зеленский, который собирался обращаться к американским сенаторам с просьбой о помощи, переменил свой адресат, к кому он будет обращаться. И он сегодня обращается к... Они называют себя «большой семеркой», на самом деле это семь гегемонистов, которые по видео собираются под предводительством премьера Японии Касиды, чтобы вот решать, как помогать Украине, и Зеленский придет к ним одновременно с протянутой рукой, ну и с другой стороны, с громкими жалобами. Виталий, как вы думаете, ну вот... Как же так, в день, когда для Зеленского особенно важно, чтобы ему эти западные страны пошли навстречу, как же вот возможно, что они идут на такое преступление?
Ну, это вообще дикость, потому что американцы, которые призывают все время своих союзников к тому, что вот надо, так сказать, давайте, ребята, жить дружно, надо работать и с оппозицией, уважать там права человека и так далее. И вот, в общем-то, достаточно понятный, простой случай, когда просто так варварски и символически, ведь особенно сейчас в мире политика всякая сильно символична, расправляются с оппозиционером, расправляются нагло, на глазах у всего мира, и показывая американцам, что вообще наплевали они на все эти замечания о этике ведения боевых действий, об этике поведения в конфликте. Мне кажется, что это ужасно, и это, опять же, такой же просчет для Америки, как вот вы сказали о Рубиконе для Израиля. Ну, может быть, американцы еще не прошли своего Рубикона, но, во всяком случае, шаг они сделали, безусловно, к нему.
Я должен сказать, что Александр Геевич, как истинно русский человек, все-таки большой идеалист, извините, что меня очень радует.
Радует, конечно.
Безусловно. Я, например, считаю, слушайте, ну, как когда ты снимаешь фильм или ставишь пьесу, ты вычленяешь характер человека, героя, правильно? И характер не меняется. Слушайте, американцы действительно великий народ, нет сомнений. Ну, слушайте, этот народ в 19 веке снабжал индейцев одеялами, пропитанных тифозными микробами, для того, чтобы их уничтожить. Ну, слушайте, ну, это характер. Это то же самое, что, понимаете, немцы тоже великий народ. Ну, слушайте, кто додумался сжигать евреев там в газовых камерах, да, душить людей? Ну, это характер, это не меняется. Это не меняется. Поэтому, мне кажется, здесь мы все время удивляемся, да это нормально. Для них это нормально, и в определенной степени, видимо, этот как бы ген того, что отношение к нам как к индейцам, он остается тот же самый. Потом, на мой взгляд, они ведут себя крайне рационально в своей логике. Я, например, эти теракты, я абсолютно убежден, что они согласовывались, а может быть и напрямую, так сказать, курировались американцами. Просто по той причине, что я не верю в славянский интеллект, в этом смысле, украинцев. Зачем это делается? Зачем уничтожать Киеву? Зачем уничтожать, извините, так сказать, не хочу вашу трагедию даже это, но хорошо, этого вы блогеров взорвали. Зачем это все делаете?
Ну, кстати, какой смысл? Плюнуть морду американцам тоже им приятно.
Ну, послушайте, Киева яркий, эмоциональный человек.
А чем Киев американцам-то мешал?
Я объясню сейчас свою версию. Ну, он абсолютно не имеет никакого значения для обороны, даже для политического этого. Но что это дает? Это дает дестабилизацию внутри России.
Эффективный оратор.
У него харизма была.
Да.
Нет, ну да, но тем не менее он не имел влияния, так сказать. Он умный, интересный, да, смелый человек. Но никакого... Какой смысл вообще военный в этих терактах? А в этих терактах в то же время есть очень глубокий смысл.
Демонстрационный.
Дестабилизация в стране. В России дестабилизация. Вы создаете ощущение, что здесь налево-направо можно убить одного, второго, третьего, так сказать... Ну, в стране это вызывает некое эмоциональное восприятие. Слушайте, а что происходит? А где спецслужба? А что же мы не отвечаем? А давайте мы что-то сделаем? А давайте этот... Понимаете, так сказать? Ведь это же сопровождается еще. Взорвали там цистерну где-то. Это. Еще что-то. Понимаете? То есть в этом смысле вот для этого вот эти фигуры как раз очень подходят. Потому что их не охраняют. Они как бы не... Вроде бы и... Их легко. Олег Царев. Понимаете? Посмотрите, кого они бьют. Они бьют по тем людям, которые как бы известны, но в то же время они уязвимы, не охраняют. Не эти. Но это эмоционально действует на внутреннюю ситуацию в Российской Федерации. Вот мне кажется, с этой точки зрения это весьма выглядит продуманными актами. Понимаете?
В этом смысле... Вот я скажу честно, я это никогда не упоминал, но со мной тоже недавно говорили, не террористы. А те, кто за подобными вещами следят, и у них была точка зрения, что как бы пора и мне подумать об охране.
Ну, конечно.
Мой ответ, однако, на это очень простой.
Поэтому...
Мой ответ на это очень простой. Я вот никак на этой основе не виню ни российскую власть, не спецслужбы. Но в моем случае винить не в чем, со мной ничего не произошло и никаких попыток не было. Но я за общую ситуацию. Вот я не виню ни власть, ни спецслужбы. Всегда можно работать лучше. Мы все можем работать лучше. Но я однозначно виню, во-первых, Украину, и, во-вторых, в не меньшей степени Соединенные Штаты. Не в меньшей мере Соединенные Штаты, потому что, с моей точки зрения, Соединенные Штаты либо знали это, либо обязаны были знать. И при всех условиях, когда они четко про это узнали, я не видел, чтобы, как и в случае Израиля, кто-то ударил в Киеве кулаком по столу и сказал, используя непечатные выражения, вы только попробуйте сделать что-то подобное еще раз, и вам мало не покажется. И поскольку администрация Байдена не сделала этого, то я лично возлагаю ответственность на руководство Соединенных Штатов. И я считаю, что это, конечно, очень несправедливо в отношении России. Это очень несправедливо в отношении того, кто подвергается такого рода атакам. Но, друзья, я считаю, что это очень несправедливо в отношении Америки. Потому что как аукнется, так и откликнется. И я не знаю, кто из американских жертв, какая страна, которая подвергается такого рода обращению, я не знаю, какая страна решит ответить. Но американские граждане не имеют ни малейшего представления, что администрация Байдена систематически подвергает их такой смертельной опасности. Уходим на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». Вот президент Путин только что прибыл в Саудовскую Аравию, спускается по трапу самолета, ему предстоят большие переговоры, и есть все основания думать, что эти переговоры будут достаточно успешными. А сейчас мы возвращаемся к теме, которую мы только что обсуждали, тема терроризма, американской ответственности и как на это должна реагировать Россия. Начинаем с вас, академик.
Ну, мне кажется, сегодня совершенно очевидно, что те теракты, которые совершены против российских граждан или украинской оппозиции руками украинских спецслужб, которые, кстати сказать, что, в общем, не всегда бывает, прямо берут на себя ответственность, они свидетельствуют о том, что, безусловно, Соединенные Штаты выступают сегодня как спонсоры терроризма. Ну, наверное, такого официального обвинения сегодня никто не осмелится направить в сторону американцев в силу той международной обстановки, которая сложилась. Но факт остается фактом, что вот то, что произошло, это аргумент в пользу того, что сегодня Соединенные Штаты можно считать таким спонсором. Потому что, как вы справедливо заметили, без их ведома вот такие акты один за другим совершаться вряд ли могут. Вряд ли украинские спецслужбы на это способны.
Спасибо.
Я считаю, что задача всех этих терактов, в первую очередь, та главная задача, которую преследуют Соединенные Штаты, дестабилизировать каким-то образом ситуацию в Российской Федерации. Они понимают, что только таким образом можно, как говорится, нанести России поражение, и в определенной степени это может работать. Но я думаю, первое, все-таки, как бы я понимаю, руководство России, оно все-таки на протяжении этих лет старается сохранить некие рамки правил, о которых говорил Александр Гелевич. Я думаю, что с одной стороны это правильно, но с другой стороны, мне кажется, все-таки эти рамки, и тем более, да, я думаю, для нашего народа это важно все-таки реагировать на внутреннее эмоциональное состояние народа. Но я думаю, что хотя бы отменить мораторий в отношении смертной казни для террористов, мне кажется, это абсолютно было бы логично в этой ситуации в первую очередь сделать. Хотя бы это. Во-вторых, конечно, есть безусловная ответственность. И высшего руководства Украины. Это терроризм чистой воды. Так сказать, уже как с этим, это уже, конечно, должно принимать решение наше руководство, но я повторяю, что какая-то реакция все-таки, она должна быть, потому что иначе это все-таки будет работать вот так, как они это задумывают, на дестабилизацию ситуации внутри страны. Мы этого допустить не можем, и надо прислушиваться. Я понимаю, что всегда есть некое такое, некие правила, власть должна быть выдержка, власть должна быть действовать это, но власть с другой стороны в какие-то моменты должна очень чутко реагировать на то, что внутри общества зреет, потому что порой именно это становится неожиданной абсолютно причиной каких-то дестабилизирующих моментов.
Александр Ангельевич, вы вчера с вашим партнером Константином Малафеевым провели очень интересное и важное мероприятие «Диалог» с представителями американского общественного мнения, видными журналистами, блогерами. И там и вы, и другие говорили о значении поддержания диалога с Соединенными Штатами. Конечно, когда ты думаешь, как ответить вот на то, что произошло, ты не хочешь уподобляться террористам, и ты не хочешь по чисто прагматическим соображениям сделать вещи, которые прежде всего подставят саму Россию. Но с другой стороны, вот я не знаю, как на это можно не отреагировать. Ваше мнение?
Я думаю, что Россия, конечно, безусловно, в отношении Запада, коллективного Запада и США, особенно нынешней действующей администрации, должна как минимум не иметь никаких иллюзий. То есть вот мы имеем дело с фанатиками, мы имеем дело с маньяками, мы имеем дело с террористами в лице этой администрации. Это не распространяется. Я бы не стал все-таки возлагать полную ответственность на американский народ. Там есть совершенно разные круги, разные люди. Но то, что сегодня Америка в руках совершенно невменяемой глобалистской секты, которая не знает никаких границ, не соблюдает никаких правил, не имеет никаких ни геополитических, ни этических, ни нравственных, ни религиозных принципов, это, на мой взгляд, очевидно. Если мы это по-настоящему поймем, мы найдем, как ответить. И, конечно же, на мой взгляд, что в отношении непосредственных тех, кто осуществляет эти чудовищные действия против нас, против каждого из нас, потому что каждый ставит себя в положение жертвы, потому что они убивают нас, наших детей. Я думаю, что мы должны быть предельно жестки по отношению к исполнителям, а исполнителями является Украина. Вот исполнителями не являются те, кто осуществляет это уже последний заказ. Киев, Зеленский, руководство Украины, Буданов, Ермак. Это они являются политическим субъектом, ответственным непосредственно за осуществление террора. И как с такими уже прямыми, открытыми, откровенными террористами, которые бахвалятся уничтожением просто мирных людей, детей, я думаю, что поступать надо здесь совершенно еще более жестко. На Америке, может быть, самой по себе и до байденской администрации мы пока не дотянемся, но зато мы это пометим. Рано или поздно никто не уйдет от ответа. Но есть непосредственный исполнитель, и объявив в конечном итоге Украину частью нашей зоны ответственности, мы можем в рамках этой зоны поступать с террористами, врагами, убийцами, наших людей, наших детей, наших братьев самым жестким образом.
Скажу только одно, что удивительно, до какой степени мои коллеги, американские эксперты, многие из которых хорошо знают Россию, изучали российскую историю, здесь многократно бывали, до какой степени они не понимают русский народ и русскую психологию. Они даже не осознали значение русской поговорки о том, как долго запрягают и быстро ездят. И они путают неготовность рубить с плеча с готовностью бесконечно терпеть. И я только что услышал про этот теракт. У меня не было, естественно, никаких разговоров ни с какими официальными лицами, и я не берусь предсказывать их реакцию, но я берусь предсказать, что российскому терпению есть предел. И я берусь предсказать, что этот предел весьма близок. Это была большая игра. Встретимся уже завтра в эфире.